Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Александр Лукашенко каже про необходимость повысить пенсионный возраст. Некоторые экономисты попереджают, что у теперешних умовах это моцно повысит сталое, так званое структурное беспрацовье серед старейших людей. Прогучить опытание у Могилеве. Лукашенко каже, что пенсионный возраст у Беларуси доведется повышать, але перед этим треба просить поддержки у людей. Те готовы вы подтримать такую просьбу Лукашенко и чому? Вы сами можете выказаться 266-39-52, номер аутоотказника у Менску. У Варшавском университете створили Центр белорусских доследований. Керовником обраны городенский историк Олесь Крауцевич. Плануется, что там будут працавать городенские выкладчики истории, которые были звольнены из университета имя Янки Купалы по водле политичных мотивов. Беларусь обошла амаль усе краины постсоветской просторы у сусветным рейтингу креативности, а вось у рейтингу толерантности беларусы заняли только 97-е место сярод 139 краин. Так само в нашей программе прогучить шмат музыки и гуторки с музыками гурту «Рахіс», який сьогодні у Менскім лофт-кафе презентує новий альбом «Поміж сонцем і хмарами», а так само з 16-годовим репером з Жодіна Германом Генріхом, який записав першу пісню по-білоруску. Ну, а зараз до головної теми нашої сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко каже про необхідність повисити пенсійний узрост. Я процитую. «Я про це казав ще у передвиборчий період, що пенсійний узрост прийдеться повишати. Нам треба його повишати, але люди цього не хочуть. Тому у нас в Україні невеликі пенсії. Ми сьогодні маємо той пенсійний фонд, який маємо». Кінець цитати. Гэтак Олександр Лукашенко заявив у вівторок на нараді по актуальних питаннях розвитку Білорусі. Одночасно за підвищення пенсійного зросту для жанчин виказалася керівниця Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина. Поводле інформації Белстату, у жнівні на 4 мільйони 480 тисяч білорусов, які працюють, було 2 мільйони 757 тисяч пенсіонерів, а пенсії держава виплачує менавіта за кошт страхових унесків тих, хто працює. Тому многі адмысловці кажуть, що пенсійний узрост повелічувати варто, але гэта пропанова сярод народу непопулярная. Ці готовая держава забезпечить працоўнымі месцами людей сталага веку. Поводле статистики Міністерства праці і соціальної оборони, якраз люди перед пенсійного веку складають 38% серед безпрацовних. І навіть у службах занятості говорять, що після 45 годов знайти працю у людей амаль нема шансів. Ці готове Міністерство праці і соціальної оборони до пенсійної реформи і ці проводило яно ґрунтовний аналіз. У отделе социальной обороны Науково-доследчего института працы Министерства працы и социальной обороны нашему радио дали такой отказ.
Мы проводили исследования рынка труда, но что касается пенсионной системы, не проводили в последнее время. То есть у нас каких-то актуальных цифр не будет.
Директор доследчего центра Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик кажет, что подвышать пенсионный век теперь – это значит вельми моцно повысить рызыку сталого, так званого, структурного беспрацовья.
Первая проблема то, что наибольшую уразливая группа людей на рынку працы – это люди как раз у передпенсийного века. Или поглядеть уважливо на то, что отбывалось. Ну, с людьми в таким веку, в тех краинах, где робились реформы, то початок такой активной реструктуризации, беспрацовье росло наибольше как раз среди людей у передпенсийном и первые 5 лет пенсийного века. То бок это бьет наибольше именно по этих категориях людей. И когда отрымливается, что ты еще и до этого подвышаешь пенсийный век, ты погоршаешь проблему вельми істотно. То бок это люди, якія могуць лёгка страціць працу, але з цяжкасцю я знайду, тому што ім складана правесці перападрыхтоўку. Ну і просто знайсці сваё месца ўжо на рынку працы, калі там шаг прапрацаваў усё жыццё на адным прадпрыемстве, якое апынулася просто непатрэбным у новай структуры эканоміцы, то это проблема.
Гаварыў директор доследчего центра Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Поводле яго, нават калі пенсійный узрост цяпер павысіць, проблемы гэта не вырашыць.
Это ведь, коли подвысить пенсийный век зараз, это значит откласти проблему на, ну, скажем, 5 лет наперед. То бок, про 5 лет все равно будет та самая проблема с пенсийным фондом. Тому я бы сказал так, что когда мы подвышаем пенсийный век, одночасово треба давать утямную и зрозумелую программу реформы пенсийной системы.
Колишній міністр праці і соціальної оборони Олександр Соснов у інтерв'ю «Свободі» сказав, що можливість позбігнути підвищення пенсійного зросту в Білорусі є, але ймовірність гэтага невеліка.
Можливість це, коли нехто буде фінансувати потреби білоруського режиму. Ну, в Росії, коли буде, то і проблеми нема. Але, на мій погляд, вірогодність невелика, як я сказав.
Гаварыў колішні міністр працы Александр Сасноў і больш ягонае меркаванне, меркаванне іншых экспертаў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А мы спыталіся ў людзей у Магілёве. Александр Лукашэнка заявіў, што пенсійны ўзрост у Беларусі давядзецца павышаць, але перад гэтым трэба папрасіць падтрымкі ў людзей. Ці гатовыя вы падтрымаць такую просьбу ў Лукашэнкі і чаму?
Я бы нет. Всех есть то здоровье. Пенсионеры работают лишь потому, что не хватает. Помочь надо детям. У самих пенсия маленькая. Нас заставляют это делать. Сам игровой доски. А тебе нужно отдыхать. Здесь это будет, где я, наверное, не дотяну.
Нет. У нас половина людей до пенсии не доживает. У меня отец, например, не дожил до пенсии. Это где? Просто, чтобы в бюджете деньги сохранить и все.
Я, да. У меня маленький ребенок, и мне надо его еще поднимать. А до пенсии 10 лет.
Против, конечно. Большинство мужчин уже в 60-62 года умирает. Пенсионного возраста всех будут с работы ногами вперед уносить. В первую очередь надо сокращать милицию, которой у нас слишком много, и она абсолютно не работает.
И так люди не доживают до пенсионного возраста, а тут если еще поднять, так вообще пенсию не будет получать никто.
Нет, люди и так достаточно работают, им можно было бы уходить в таком возрасте, который сейчас есть. Может быть, даже на 5 лет меньше сделать. Люди же низко работают, они отчисления это делают в этот фонд социальной защиты. Может быть, стоит где-то что-то урезать.
Если Александр Лукашенко ориентируется на Европу или на Россию, то надо учитывать жизни у нас в стране. А у нас, к сожалению, мужчины до пенсии практически не доживают. Может быть, станет больше, тогда и речь о увеличении будет своевременно.
Мне сложно сказать пока, потому что мне еще до пенсии очень далеко.
Мне кажется, человек должен решать сам. То есть профессии, допустим, те же продавцы, где люди в 55, им уже тяжеловато работать. В основном в это время все уходят.
Человек стареет, выходит, что ему не будет времени даже немножко пенсии отдохнуть. И профсоюзы тебя уже 65 лет похоронят. Даст государству 3 миллиона и все.
Я бы не подтримал. Человек наш много работ делает, не только на производстве. Пенсионному возрасту он подходит уже, так скажем, ослабленный. Я так.
Дело такое, что не все доживают. Люди умирают молодыми. Много кто не будет согласен. Чем раньше пойти, люди хоть для себя поживут немножко.
Действительно, в других странах пенсионного возраста гораздо выше. Но я считаю, наш уровень жизни такой, что он только обеспечит тот пенсионный возраст, который на сегодняшний есть.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца і наконт пенсійнага веку, і наконт іншых падзеяў і тэмаў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску.
Здравствуйте, мы те самые ученики Менского районного лицея, и к нам дошла информация о эссе, якобы тема его звучала, что будет, если США станет господствующей страной. На самом деле тема звучала «Будущее США. Внешнее экономическое развитие».
Итак, Александр Свобода, Магилев Андрей. В выпуске «Народного моря» 20-го Кастрышника ситуация, за их выросли соправданы белорусские офицеры. Так я таких, например, у Могилеве постракаться доводилось, даже не доводилось. Как так с погоней вот так вот, с такой громадянской позицией. Воголи некие у Могилеве суворовцы, некие гопники мне, так подается.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Вы на хвалях Радио Свабода. Беларусь абышла амаль усе краіны постсавецкай прасторы ў сусветным рэйтынгу крэатыўнасці. Паводле даследавання падрыхтаванага гэтак званым Martin Prosperity Institute, ён працуе пры Універсітэце Таронта ў Канадзе, Беларусь знаходзіцца на 37-й пазіцыі са 139 краінаў. Вышэй з постсавецкіх краінаў толькі Эстонія на 33-м месцы. У гэтым рэйтынгу Беларусь заняла яшчэ адно ганаровае месца, трапіўшы ў топ-пяцёрку краінаў з найбольш адукаванымі жыхарамі. У гэтай пяцёрцы таксама Злучаныя Штаты, Фінляндыя, Славенія і Паўднёвая Карэя. А вось у рэйтынгу талерантнасці беларусы занялі толькі 97-е месца сярод 139 краінаў. У аснову гэтых рэйтынгаў пакладзеныя тры крытэрыі – развіццё здольнасцяў, тэхналогіі і талерантнасць. Пры аналізе выкарыстоўваліся дадзеныя па інвестыцыях у навуковыя даследаванні, колькасць даследчыкаў, колькасць зарэгістраваных патэнтаў і адукаванасць насельніцтва. А талерантнасць ацэньвалася паводле апытанняў стаўлення грамадзян да імігрантаў, прадстаўнікоў іншых расаў і этнасаў і сексуальных меншасцяў. Больш падрабязна пра гэтыя рэйтынгі на нашым сайце свабода.орг. Вось як каментуе іх галоўны рэдактар часопісу City Dog Сергей Сахараў.
Насамрэч, лічбу можна інтэрпрэтаваць сапраўды па-рознаму. Першая інтэрпрэтацыя, якая прыходзіць, а да галавы, калі чытаеш, безумоўна, гонар, так? І гэта яшчэ адна цаглінка ў падмурак вот нашай як бы нацыянальнай самаўпэўненасці. Таму што былі і нобелеўскі лаўрэат, і вось такія лічбы, нават банальныя рэйтынгі вышэйшых устаноў свету, калі Беларусь туды трапляе, то безумоўна можна казаць, што ого, бачыце, мы якія на якім месцы, мы годныя сярод годных. Іншая справа, што, канешне, калі пачынаеш углядацца ў гэты рэйтынг і калі пачынаеш яго больш-менш аналізаваць, ну, прынамсі, калі мы аналізуем менавіта па тых крыніцах, які ў нас ёсць на руках, так, не паглыбляючыся, то тут відавочна, што адзін з асноўных складнікаў тут гэта тэхналогіі. Тое, пра што апошнім часам кажуць, і тое, што сапраўды вельмі важна гэта, мне здаецца, для разумення наогул сітуацыі, тое, што дзяржава сапраўды ўклалася, калі зрабіла вось такія прэферэнцыі падаткавыя, у першую чаргу, для тых, хто працуе ў парку вышэйшых тэхналогій. Ну і трэцяя лічба, што тычыцца талерантнасці, то ну, для мяне гэта не было нейкім адкрыццём, бо сапраўды наше грамадства яшчэ сапраўды мы мала талерантны, прычым усе.
Меркаванне галоўнага рэдактара часопісу City Dog Сергія Сахарова, больш яго на меркаванне на нашым сайце свабода.org. А вось заснавальнік прадпрыемства «Надзейныя праграмы» і парталу «Тутбай» Юрый Зісер кажа, што да такога кшталту рэйтынга ставіцца трэба вельмі асцярожна. Маўляў, ніхто не ведае, адкуль бяруцца лічбы, і ніхто не бачыў экспертаў.
Што касаецца бізнесу, то люди за границей поражаются, как белорусские бизнесмены в этих условиях могут вести бизнес. Вот. И действительно нужно проявлять чудеса креативности для того, чтобы обойти многочисленные рогатки, которые ставят. Вот. Наверное, что-то в этом есть все-таки. Ну а что касается в смысле науки, ну образование у нас как-то всегда традиционно было неплохим. То есть, с одной стороны, я не знаю человека, довольного своим образованием, вот, а с другой, ну вот наши два вуза вошли в рейтинги лучших вузов там, Восточной Европы. То есть неплохо у нас, дается хорошо база. Вот. И белорусы после этого проявляют себя, в общем, на мировом уровне многие в самых разных отраслях.
Гаварыў заснавальнік прадпрыемства «Надзейныя праграмы» і парталу «Тутбай» Юрый Зісер. Пры ацэнцы досыць высокага месца Беларусі ў сусветным рэйтынгу крэатыўнасці лагічна ўзнікае пытанне, а чаму беларускія інтэлектуальныя дасягненні так слаба ўплываюць на дабрабыт? Прасцей кажучы, чаму такія разумныя беларусы паводле іншых рэйтынгаў застаюцца аднымі з самых бедных у Еўропе? Сацыёлаг Сергей Нікалюк тлумачыць гэта слабым развіццём гэтак званага сацыяльнага капіталу.
Все дело в том, что человеческий капитал не является главным показателем для развития, как это ни странно, а более важен – это социальный капитал, то есть способность людей к сотрудничеству. Потому что современная экономика, ну и не только современная, вообще экономика – это ведь совместная деятельность, правильно? Вот. А вот по социальному капиталу мы, к сожалению, находимся, ну, если брать Европу, то в конце списка. А впереди находятся самые развитые страны, это в первую очередь страны Северной Европы. Социальный капитал, ну, как бы один из его показателей, измеряется при ответе на вопрос, можно ли доверять другим людям. Вот в Беларуси на такой вопрос позитивно отвечает процента 24 людей. А, допустим, где-то там в Дании 80. Чувствуете разницу, да? Но дело даже не в этом. Дело в том, что если мы посмотрим по возрастам, в каком возрасте люди больше склонны доверять другим, то мы получим очень интересную картину. Вот этот основной наш, даже очень невысокий рейтинг, вот это доверие 24%, он в основном создается за счет людей пожилых. Но тут не надо удивляться. Пожилые люди, как правило, живут в кругу семьи, они уже не могут полностью себя обеспечивать. То есть на вопрос, а можно ли доверять другим людям, а почему нет? Ведь другие люди – это прежде всего родственники, которые их окружают, правильно? Они с ними сталкиваются. И у них уровень доверия может быть раза 2-3 превосходить уровень доверия, допустим, людей до 29 лет. То есть тех людей, которые ежедневно входят в некую большую жизнь. Они работают и учатся за пределами тесного круга своей семьи. И там они окружены людьми, которым доверять не могут. А при таком низком уровне доверия экономика развиваться не может. Поэтому отсюда ведь прямой мостик, как вы, наверное, уже догадались, между выборами, да? Если выборы у нас проводятся вот по такому принципу, как они проводятся, я не буду комментировать, как вы думаете, это способствует доверию в обществе? На самом деле это удар, в том числе и по экономике, причем с разных сторон. Ведь рыба гниет с головы, правильно, да? И вот власть такими вот методами показывает и дает примеры. Ведь одна из задач, ну, тут в данном случае надо говорить не власти, а элиты, ну, политической элиты, это создавать образцы, которым простые уже люди, ну, как-то стараются следовать. Вот власть у нас создает в том числе образцы, которые разрушают доверие в обществе. Поэтому то, что мы экономически находимся и живем с вами по экономическим показателям в одной из самых бедных стран Европы, в этом нет ничего удивительного. Вот такой небольшой ответ, который, в общем-то, можно развивать до бесконечности.
Меркаванне сацыёлага Сергія Нікалюка і больш падрабязна пра рэйтынгі Беларусі на нашым сайце свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Мы на хвалях радыё Свабода. У Варшаўскім універсітэце стварылі цэнтр беларускіх даследаванняў. Яго кіраўніком абралі гарадзенскага гісторыка Алеся Краўцэвіча. Плануецца, што ў цэнтры будуць працаваць гарадзенскія выкладчыкі гісторыі, якіх звольнілі з універсітэту імя Янкі Купалы паводле палітычных матываў. З Алесем Краўцэвічам пагутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Спадар Алесь, з'явіўся новы цэнтр даследавання беларускай гісторыі. Праўда, ён з'явіўся за мяжой. Якія ягоны мэты, задачы? Наогул, якія планы?
Гэта такая адзінка, не толькі даследчая, але дыдактычная. Яна ўзнікла як такая ідэя ў першую чаргу дапамогі беларускім гісторыкам, якія або пераследуюцца беларускімі ўладамі, або не запатрабаваныя. Найперш гарадзенцаў, которых выкінулі з універсітэта. І вырашана было стварыць такі цэнтр, які мае дзве функцыі. Першая функцыя – это выкладанне на факультэце ўсходніх студыяў Варшаўскага універсітэта. Беларускія гісторыкі будуць выкладаць палякам гісторыі Беларусі з свайго пункту бачання. У беларускім духу папробуем. І другі варыянт – это праца над тэмамі, слаба вывучанымі ў Беларусі. Это праца на беларускую гістарыграфію. Створаны вот этот цэнтр, который мае стратэгічную задачу стварэння гістарыграфіі беларускай, якая мае неканфліктны характар з палякамі.
Пра апошняе, калі ласка, больш падрабязна. Паколькі такія фармулёўкі пра неканфліктны характар у беларускай перыёдыцы сустракаюцца даволі рэдка.
Мы пішам гісторыю Беларусі з беларускага пункту гледжання, але не выклікаючы канфронтацыю з суседзямі. То есть наша задача збліжэнне, а не канфронтацыя. Не абыходзячы, канешне, вострыя моманты. Мы маем ўжо досвед.
Да прыкладу.
Карлеўскі горад с провинциальным лёсом. Это первая такая праца, которую написали польские и белорусские историки, не обминающие острых пытанняў, але написавши сгодную историю пограничного города. И как раз у Европе много зроблено для створения таких агульных историй. Была такая спроба и довольно поспеховая створить историю краинов Першей Речи Посполитой. Это собрались коллектив из Литвы, Украины, Польши, Беларуси и написали историю своих краинов у Польши. И выдали на польской мове и на национальной мове. Нас писали это Геннадий Саганович и Захар Шипека.
И все же довольно непросто уявить себе неконфликтную историю, покольки, бываючи подчас на историчных конференциях, сутыкаешься не просто с дискуссиями адмысловцев, а чуть не с бойками по наибольш острых пытаннях.
Мы не избираемся, не минаем острых пытанняў, ни проблему армии краевой, ни проблему политики белорусской, ти антибелорусской польских уладов в межвоенный период. Это все мы не обминаем. Але это развлечение с минулым, так поляки кажут. Развлечение з мінулым, гаворым адкрыта пра мінулае, каб наладжваць добрасуседскія адносіны ў будучыню.
Літаральна на гэтым тыдні ў адным з польскіх гарадоў праводзілі роварны прабег. І на іх рэкламе была намалявана мапа Польшы з межамі да 39-го года.
Я скажу, што такія захады, такія дзеянні, як, напрыклад, маляванне картаў з уключэннем тэрыторыі суседзяў, бываюць у любой краіне, і ў Беларусі. Беласточчына малюецца ў складзе Беларусі. Але гэта дзеянні маргіналаў. Гэта дзеянні людзей, которыя знаходзяцца на абочыне і маралі, і грамадскага жыцця. І литовісі малюють карту з Гароднє і Лідой, і українці малюють карту, некоторі з Берестем і Мазером і так далі. І білоруси малюють карту з Вільня, з Білосточини, з Смоленщини, із Черніговщини і так далі. Але це маргінали. Вони не мають нічого агульного з наукою.
Уже кілька років тому адмисловці почали казати про городинський осяродок істориків. Були видадені шмат книг, ладилися шматлікі наукові конференції, а тепер отримується, що все це переміщається у Варшаву.
Історики серед цих людей є чотири професори, чотири доктори наук, які не потрібні у Білорусі, оказалися, і в приватності всі вони не потрібні в Городенському університеті, але оказалися потрібними в одним з буйніших університетів Європи. У Варшавському університеті. Ось. І, крім того, є і люди не тільки з Городні. Наприклад, там буде працювати Геннадій Саганович з Мінська, який був звільнений в свій час з Інституту історії Академії наук Білорусі. Тобто це буде праця все-таки для Білорусі. Але, звісно, це прикро. Коли б ми мали можливість вибору, ми б, звісно, працювали б у Городінському університеті, у білоруських університетах. Але це неможливо.
На вашу думку, чим залишається Городінський гістфак для білоруської науки?
Ну, гістфака, я лічу, що вже нема. А от це день, це політика. Это вот выкидывание с университета, с краины ведущих специалистов, это яскравое свечение, что этой уладе не потребно развитие краины. Этой уладе потребна послухмяная, идеологично працеванная маса.
Какие будут первые проекты Центра белорусских исследований?
И зараз идет такая праца на то, как допасовать особистые науковые интересы и особистые напрацовки до некой агульной задачи. Я пропоную, например, такой проект написать хотя бы популярные, вельми хутка, на нарисы истории соседних стран с белорусского пункта гледжения. Бо мы не маем зараз у Беларуси историю России, написанную белорусом. Мы користаемся або российскими подручниками, або пишут россияцы, которые за белорусские гроши просовывают российскую историю России у Беларуси, как профессор Нечухрин. Мы 30 годов кормим профессора, который працует на Россию в Беларуси. У нас нема белорусской истории Польши. Мы не маем белорусской истории Литвы. Мы не маем белорусской истории Украины.
И все ж, кому належите ідея створення Центра білоруських дослідувань у Варшавському університеті?
Наскільки я ведаю, ця ідея узникла в розмові двох чоловік. Це генерального консула у Городній Республіки Польща, былого генерального консула Анжея Хаткевича, який по едукації історик, і директора студії усходніх Варшавського університету Яна Маліцького. Генеральний консул Хаткевич тут пробув у Городні 5 років. Він по едукації історик, вельми цікавився історичною наукою Білорусі, він читавши наші праці. Він ведав всіх істориків Городні, не тільки Городні, він помагав організовувати наші конференції. Ось. І він сапороди нам оказав реальну допомогу.
Говорив історик Олесь Крауцевич, ён обраний керівником новоствореного центру білоруських дослідувань у Варшавському університеті. Більш про гэты центр на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Виконавця обов'язків генерального директора Менського хокейного клубу «Динамо» Владимир Берашков, який був арештований у середині жнівня, дагэтуль застаецца пад вартай. Міра стрымання, якая была прынятая да Берашкова, не мянялася, паведамілі корэспандэнту «Свабоды» 22 кастрычніка ў следчым камітэце Беларусі. Тым часам калегі Берашкова па працы ў клубе і хакеісты Менскага «Динамо» звярнуліся да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з лістом, якім просяць вызваліць Берашкова да суду. Ён не ўяўляе грамадскай небяспекі і не зробіць спробаў уцячы ад правасуддзя, упэўненыя аўтары ліста ў падтрымку Владзіміра Берашкова. Паводле следчага камітэту, Берашкоў падазраецца ў крадзяжы праз выкарыстанне службовых паўнамоцтваў грошай хакейнага клубу «Дынама Менск» на суму 1 090 000 000 рублёў. Яшчэ ў канцы жніўня прадстаўнікі следчага камітэту і Міністэрства ўнутраных справаў распавядалі журналістам, што Берашкоў супрацоўнічае са следствам, гатовы кампенсаваць нанесеныя ўроны, нібыта збіраецца прасіць Александра Лукашэнку аб памілаванні. Пра тое, ці накіраваў Берашкоў такі зварот на імя Александра Лукашэнкі, невядома. Месяцам раней за Владимира Берашкова быў затрыманы Максім Суботкін, які да таго працаваў генеральным дырэктарам клубу «Динамо Менск». У следчым камітэце кажуць, што гэтыя справы розныя, і між тым адмыслоўцы гавораць пра пэўную сувязь. Чаму хакеісты Менскага «Динамо» заступіліся за Владимира Берашкова, але не заступаецца за Максіма Суботкіна? Вось што пра гэта кажа Вячаслав Федарэнка, журналіст газеты «Прэсбол», якой кіраваў Владимир Берашкоў да пераходу ў Менскае «Динамо».
Мне версий мало, только можно там нечто. Чому? Ну, может, потому что непосредственно с Берашковым команда больше працевала, на его больше веда, больше добра веда. По суправды, это ланцугу, скажем так, клубным, а головное, так думаю, звено, которое связывает команду и тренерский штаб с генеральным директором, Субовкиным, ну, поставлено на початок лета, это был Берашков. Ён заўжды быў пры камандзе, ён заўжды быў з камандай. Ён вёў перамовы, дарэчы, аб там кантрактах тых, хто прыйшоў, там хакеіст. Таму яго больш ведаюць, можа, яны ведаюць нешта, чаго не ведаем мы супраць гэтай справы, і яны ўпэўнены ў тым, што ён па меншай меры не маў асабістай зацікаўленасці ніякай у тых сродках, якія там як падаецца зніклі, як камусьці падаецца.
Больш падрабязна пра справу Владзіміра Беражкова на нашым сайце свабода.орг.
Сёлета ў Беларусі пачаў выходзіць беларуска-украінскі альманах «Справа», які выконвае ролю культурніцкага парома паміж дзвюма краінамі. Гостем вольнай студыі будзе ягоны галоўны рэдактар Алесь Наварыч.
Украіна яшчэ знаходзіцца ў абдымках паўночнага суседа, але пупавіну імперскую на ўжо перарэзаў. Наша Беларусь знаходзіцца не толькі ў абдымках, але яшчэ і жывіцца гэтай таксічнай прапагандай.
Перадача «Вольная студыя» на нашых хвалях прыкладна праз 15 хвілінаў. І нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. А мы пераходзім да культурных падзеяў. Два спектаклі паводле твораў Святланы Алексіевіч пакажуць у Бабруйску з 27 па 31 кастрычніка падчас традыцыйнага фестывалю нацыянальнай драматургіі. Пастаноўкі паводле кніг першага беларускага лаўрэата Нобелеўскай прэміі прадставяць Магілёўскі абласны драматычны тэатр і Гомельскі гарадскі моладзевы тэатр. П'еса «Свідзецелі», прысвечаная 70-годзю перамогі ў Другой сусветнай вайне, пастаноўка Гомельскага гарадскога моладзевага тэатру паводле твору «Апошнія сведкі». Мастацкі кіраўнік тэатру і рэжысёр-пастаноўшчык гэтага спектаклю Юрый Вуто ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што з'яўленне пастаноўкі не звязанае з атрыманнем Святланы Алексіевіч Нобелевскай узнагароды і што спектакль ужо раней атрымаў прызнанне на тэатральным фестывалі ў Расіі.
Ничего не творить, не ставить. Мы уже этот спектакль давно зарабили. Больше того, мы были на фестивале у России и отримали там аж навод не один, а два дипломы. И, как вы добре ведаете, не одним мы едем. Другая справа, что в нашем театре больше за всех в нашей республике идут спектакли, Светлана Алексеевич, за которые мы домовлялись и просили дозвол на постановки. А у нас два спектакля идут. И туда еще есть один спектакль, Светлана Алексеевич. Ну, як мы что, мы специально она отримала лауреатскую премию. Мы же працюем уже, может, готовы 8-10 таких. Это спектакль, где в этом году мы просветили его в Великой Победе. Мало того, мы заявили перемовы, и там спочатку не сгоржалась она на все, а потом приняла. А уже, когда бы отбылась премьера, мы дослали ее видеоролик, и она тогда целком приняла все. Это я творчество Светлана Алексеевича знаю. Но вот, когда я был актером, я был занят у ее спектакля, не только она пишет книжки, а у ее пьеса была, ну, на той час заборонена твоей владой коммунистичной. И так что давно я знаю Алексеевича, и что? Для меня это не номинация. Я вельми рада, что она стала лауреатом Нобелевской премии. Давно пора, и самый знакомитый человек теперь. Отметно то, что мы молодежный театр, и мы своим этим, ну, я не веду так, некого сдейнейшего не еде на молодь, коли 16-годовый хлопец, який пишет, у нас такая книга, как вы можете написать все свои заваги про Панова, и написал, мне 16 годов, мне редко кто может примусить плакать, или вы это заробили. Это пацан, хлопец пишет. И самые разные логики. Не всем принимаются, бывают у нас и культпоходы, хотя и ты. Культпоходы, некое издание на то и есть. Мы не претендуем на некий там новый жанр. Своя есть специфика, потому что мы специфичный театр, мы работаем с молодью.
Гаварыў Юры Вуто, мастацкі кіраўнік Гомельскага гарадскога моладзевага тэатру і рэжысёр-пастаноўшчык спектаклю паводле тэксту Святланы Алексіевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз пераходзім да музычнай часткі нашай праграмы. Сёння ў менскім лофт-кафе адбудзецца канцэртная прэзентацыя альбому «Паміж сонцам і хмарамі», які запісаў папулярны гурт «Рахіс». І гутарка з удзельнікамі гурту неўзабаве, але спярша паслухаем адну з новых песняў. За месяц да канцэрту у сеціве быў прэзентаваны кліп на песню «Грэй мяне».
Небыть земли я убачу надею, я веру так моцна у тебе. Тишиня и спокой у космичной просторы, а
гэта зорнае мора варта казачных сноў. І сонце зяе, грэй мяне, надзея, грэй мяне, грэй мяне, я адчуваю твой подых. Грэй мяне, надзея, грэй мяне, я не забуду твой позірк. Можа лепшы не трэба і блакітнае неба ахінае сабой сэрца стане і што? І што зменіцца ў свеце? Не на нашай планеце не адкажа ніхто. І што тут скажаш, грэй мяне, надзея, грэй мяне, я адчуваю твой подых. Грэй мяне, уночы грэй мяне.
На хвалях радыё «Свабода» песня гурту «Рахіс Грэймяне» з новага студыйнага альбома. Сёння ў менскім лофт-кафе якраз адбудзецца канцэртная прэзентацыя гэтага альбома «Паміж сонцам і хмарамі». На кружэлцы 12 песень, у розны час іх стварылі лідары калектыву Дзяніс Філіпенка і Зміцер Язвінскі, а таксама песня НЛО на словы Глеба Лабадзенкі. «Рахіс» паўстаў як дуэт пры канцы 90-х гадоў, калі Дзяніс і Зміцер навучаліся ў дзяржаўным педагагічным універсітэце на факультэце прыродазнаўства. Першую вядомасць яны здабылі акустычнымі канцэртамі, а ў 2007-м пачалі выступаць з электрычнай праграмай. У 2010 годзе яны запісалі першы студыйны альбом, а цяпер другая студыйная праца. Вось што кажа Дзяніс Філіпенка.
У нас такі самы просты, бесхітрысны план.
Стіпы.
Інтэрнэт, прэзентацыя. А далей як позі, ну, такіх тып бізнес-планаў там выбудаваных не рабілі, таму што я не кажу, што гэта бессэнсоўна ўвогуле для музыкі. Ну, у нашым як бы
Всё, што мы паспрабуем зрабіць, это ўсё ж такі данесці да слухачоў, якім гэта цікава можа быць. Вось, а далей ўжо хай слухачы вызначаюць. Наша справа ім паказаць і данесці.
Вось, але да наступнага альбома, можа 5 гадоў, можа 10.
Вось, але будзе, канешне, прэзентацыя, будуць і кліпы, і не адзін, а шмат. Некаторыя з іх здымаюцца зараз, некаторыя зняты ўжо. Всё запланавана, всё добрае.
Без рэвалюцыі.
Без рэвалюцыі.
Паміж двума альбомамі гурту 5-гадовая пауза, і гэта выглядае, што музыка для бальшыні беларускіх артыстаў па-ранейшаму толькі хобі. Вось што кажуць пра гэта Дзяніс Філіпенка і Зміцер Язвінскі.
Можа, Беларусі гэта і нармальна, ну, у нас няма такога рынка, напрыклад, каб проста людзі ўсе кінулі і займаліся такі музыкай. А можа, яно гэта і не трэба. Думаю, што будучыня ў Беларусі нават за такім напэўна падыходам. Да і ўвогуле бы такіх краінах, як Беларусь.
Так, зараз ўвогуле насамрэч тэндэнцыі ў музыцы вельмі моцна, ну, змяняюцца, як бы вельмі шмат музыкі, ўсё, ну, рэальна адраджэнне такое, як бы пірацтва, лейблы, ўсё гэта проста, ну, добра, што ў нас Беларусі яшчэ такі свет, як бы, які стаіць там на кітах, як бы ўсё так больш менш прадказальніца такая. Да, цепліца. Парнічок такі. Так, ось мы назіраем за ці 5 год, конечно, вельмі шмат цього падкарэктавалася. Канешне, і сваё асабістае жыццё наладжылася. Таму сказаць, што нават тыя старыя песні, яны ўсё перарабілася як бы пад сучаснасць, скажам так.
І нам маглі б і зараз напісацца было тое ж самае.
Першая песня з новага альбому «Паміж сонцам і хмарамі», песня пад назвай «Еўропа», з'явілася сёлета ў сеціве 14 траўня, якраз у 20-ю гадавіну травеньскага рэферэндуму 95-го году, калі Беларусь у геапалітычным выбары ад Еўропы фактычна адвярнулася. Ад таго часу беларускае грамадства падзеленае на прыхільнікаў еўрапейскага шляху і тых, хто настальгуе па савецкім мінулым і падзяляе прынцыпы сучаснай Расіі. У якіх каардынатах цяперашняя Беларусь? Вось што кажуць Зміцер Язвінскі і Дзяніс Філіпенка.
Так само гены вылазят в соседние державы.
Да, по-моему,
немало белорусов вырезали, как бы, все это стагодзе, там, ну, тут никуда не треба увеличивать.
Справа не то, что Россия, а то, что белорусы зарубились, это головное, а то, что там, наверное, и будут зарубить за все, да, там, и... Тут самое главное, сходить, по-моему, снизу, а не глядеть, там, что там звонко, кто что проносит. Думаю, белорус то, что тут нарулит за этой шестой, то будет белорусским. Что они зарубили, то не...
Музыкі гурту «Арахіс» кажуць, што цяпер увогуле цяжка гаварыць пра наяўнасць у Беларусі гэтак званай поп-музыкі, бо калі яшчэ пару гадоў таму некаторым выканаўцам давалі эфірны час на тэлеканалах, цяпер сітуацыя змянілася.
То зараз, калі запытаюць, ты хто попса? Цяжка, каго ты назавеш, яны былі там 10 гадоў таму, таму мы іх і ведаем. Там не ўсе з іх засталіся яшчэ. Ну, вывучайся, то што на рыбачэнне ездзіць. Не памятаю, хто ж у тым годзе, да, ці паза тым, і вельмі дрэнна. Такі дзякуючы таму, што там інфа вакол, запомніў, што там Юзарі, там і Маймуну. Я паўгода праз я нават не згадаю, хто гэта быў. Ну, вось такая зараз поп-музыка. Ну, то што ў нас называецца поп. Так гэта ж жа назва не адпавядае проста. Зараз іншая поп-музыка.
Гаварылі музыкі гурту «Арахіс» Зміцер Язвінскі і Дзяніс Філіпенка, цалкам інтэрв'ю з імі на нашым сайце свабода.орг. А неўзабаве гутарка з 16-гадовым жодзінскім рэперам Генрыхам Германам. Ён выклаў у сеціва свой першы беларускамоўны трэк «Разам назаўжды». Хлопец у вышымайцы чытае пра сябе, пра сяброўства, пра любоў і пра купальня.
Эй, паехалі! На своей родной мове я николи не писал, а теперь ожидаю, как ты басу мне подал. Я ожидаю, как вы люди ручками лепит росли, как их хвали запустили аж до самой дотаги, как почули там про батьку Германом его зовут, как поедали белазы, про какие тут спеют. Белорусская родима, с лепшим мова я на тут, девки клетки подбирали, а за заменки для тут. Хлопцы тем же касом про загнище прихают. Мы купали с утркаем, свято все лето у нас. Мы купали с утркаем, почастуйте, что вы нас. Выпить чарку разом с нами, а за тым иди пляши. И тогда ты зразумеешь, что потребно для души. Для души всем потребно счастье, радость и любовь. Город, слезы и хворобу мы покинем до врагов. Мы николи не сдадимся, будем разом назавжды. Будем разом назавжды, белорусские сыны. Мы николи не сдадимся, будем разом назавжды. Будем разом назавжды, белорусские сыны. Народить у Беларуси бать клич, меня все и николи не...
Фрагмент первого белорусскомовного треку 16-годового жодинского рэпера Генриха Германа. Вот что он каже Радио Свобода.
Я шукал в интернете минус. Мінусовку для свайго трэка і наткнуўся вось на гэты. Калі я яго пачуў, у мяне адразу такое пачуццё з'явілася, што трэба напісаць на беларускай мове. У гэтай песні опісваецца час майго жыцця, сяброўства паміж рэперамі. Я паступаю ў акадэмію іскусств і мне павінна здаваць гісторыю Беларусі. Тому треба цікавіць. Калі я там, може, у інтернеті сижу і побачу нейкий пост, і він мене зацікавить, я гэта прочитаю, запомню. Республіка Паліна, потім є такі білоруські рейпери, як Вінсент, він теж на білоруській мові читає. Ну, я ще толком не рішив, коли у мене буде трек у альбомі. Зараз працюю над ще некількими. У ближайших планах записати трек до 31 кастрычніка, думаю, запишу його вже. Я записуюсь у хатній студії. Ну, це самоучка, я не веду, де у Білорусі можна цьому навчити.
Гаварыў 16-гадовы жодзінскі рэпер Генры Герман і цалкам інтэрв'ю з ім на нашым сайце свабода.орг. А учора, 21 кастрычніка, выйшаў у свет новы альбом беларускага фольк-рок гурту «Релікт. Лекавыя травы». Музыкі лічаць, што нават самы далёкі ад беларускай культуры чалавек, паслухаўшы гэтыя творы, зможа ўявіць, як гучала Палесся стагоддзі таму і як гучыць цяпер. Бубнач і лідар гурту Александр Демідзенка кажа, што мы самі паходзім з Палесся і менавіта гэта надае нашаму гурту такое своеасаблівае гучанне. І на развітанне гучыць якраз народная песня «Чаго ты лёся» у выкананні гурту «Релікт» і ў апрацоўцы гурту «Релікт».